Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Игоря Эммануиловича Грабаря в одном из кабинетов, где происходит реставрация. Отсюда наш сегодняшний рассказ в передаче «Хранители памяти».
Реставратор сохраняет нечто, то есть именно сохраняет, и прежде всего сохраняет. Существует как бы такая иллюзия, что реставратор придет и восстановит, реконструирует. В общем, было ничего, а стало все. То есть он совершит маленькое чудо. И часто, особенно вот как бы в СМИ, очень любят раскручивать именно вот, ничего не было, и вдруг пришли реставраторы, и вот этими руками они взяли, воссоздали все по новой. Но на самом деле самое главное для реставратора и самое, может быть, ценное – это чутье и тактичность отношения к художественному произведению, в каком бы виде оно ни находилось. И очень важно досконально прочувствовать, и не только визуально, не только технически, но и на уровне даже духовном понять это произведение. Моя область древнерусского основного искусства, но, естественно, древнерусское искусство связано и с византийским искусством, то есть можно обобщить это просто христианское искусство. Хотя, конечно, бывают самые различные параллельные и необходимые, ну, по сути дела, командировки, какие-то задания. Вот, например, несколько лет назад я неоднократно участвовал в археологических экспедициях в Египте. И там занимался реставрацией и древнеегипетских памятников. По сути дела, совершенно иного характера. Но, с другой стороны, даже для моего узкого интереса в области древнерусской живописи, это было очень полезно и очень важно. Потому что, на самом деле, для себя я открыл такие интересные технологические области, что, на самом деле, та же икона и технологическая подоплека, как ее пишут, какими красками, золочение и другие технологические особенности, они, на самом деле, применялись уже давно, начиная даже с до христианского периода. И все это выстраивается в одну единую общечеловеческую линию культуры. И для меня это очень важно и интересно. Мне очень нравится, есть такие списки, иконописные списки их называют, в которых мастера, ну, предыдущих эпох описывали всякую, как бы, ну, по сути дела, методику, как работать. То есть их в Греции называли ерминии. У нас это иконописные подлинники. И вот один из таких иконописных подлинников вообще написан великолепным поэтическим языком о том, какая должна быть погода, какое время года, чтобы не было комаров, мошек, чтобы они не налипали там на свежий лак и так далее, и так далее. Эта рукопись найдена была в Сийском монастыре, где, собственно, мне даже пришлось однажды реставрировать образ этого святого Антония Сийского. Часть рукописи посвящена иконописному искусству, а часть – как лечить иконы. И, по сути, дело, там разобраны по стадиям все процессы, которые мы по-прежнему выполняем. Иконы же те же, все же тоже надо. То есть где-то левкас отстал, где-то красный слой потемнел, где-то пошелушился, где-то олифу надо снять. То же самое. Но сам по себе, если метод и требования остались те же, то инструментарий и привлечение новых технологий, безусловно, для нас является большим подспорьем. Например, для того, чтобы определить степень реального разрушения иконы Боголюбской, которая попала в такое страшное аварийное состояние, мы применили, например, 3D-сканирование. Но сейчас это практически у всех на слуху, 3D-сканирование. А как это устроено? И вообще, в чем сущность этого метода? Сущность в том, что во время высыхания тех увлажнений, той влаги, которая попала в основу древесины, происходит некое коробление. И вот на уровне микрон, чтобы узнать, насколько быстро идет этот процесс, мы можем с помощью новых технологий сравнить две электронные модели, по сути дела, поверхности иконы в трех измерениях, и узнать, насколько за какой-то период времени произошло это коробление, насколько оно страшно, насколько оно критично. Но это уж такая область совершенно сложных задач, над которыми действительно иногда приходится ломать голову и не день, и не два, и действительно подбирать, и консультироваться с профессионалами, которые реально из других областей. А с точки зрения вот таких достаточно уже обыденных для реставрации вещей, как микроскоп, по сути дела, мы без него не можем обходиться, поскольку действительно красочный слой, он на другом уровне. Мы его лишь чувствуем, по сути дела. Достаточно поздние иконы, в сравнении, если они рядом стоят с более древними, они просто очевидно проигрывают. То есть мы начинаем себе ловить на мысли, что действительно древние иконы как будто светятся изнутри. А с чем это связано? Мы даже, может быть, и не знаем. Вот визуально мы это точно не определим. Но с помощью микроскопа мы можем увидеть, что на самом деле структура живописи и структура краски и колера построена совершенно на разных принципах. Принцип, например, современной живописи – это тонко перетертый химический пигмент, чаще всего, и редко когда бывает это пигмент натуральный. И, по сути дела, вот это новшество, это слово «прогресса» в этой области нас лишает совершенно, может быть, иллюзорного качества пигментов натуральных. То есть, например, в пигментах натуральных, которые раньше использовались в иконописном искусстве, использовались, например, те же кристаллические породы, как киноварь, как азурит, лазурит. И, казалось бы, на таком микроуровне мы это не видим, как блестит каждый кристаллик, как он отражается. Но на самом деле вот этот цвет внутренний, он дает именно ту глубину и свечение внутреннее, которое все же мы, оказывается, чувствуем. Вот эта рама предназначена для иконы, ей занимается мой коллега, и здесь вы видите сейчас достаточно сложный процесс. Вот, например, здесь раскрыт фрагмент золочения, на котором написаны образы святых, и очень трудно порой бывает действительно вот эти слои отделить друг от друга, хотя вы видите, происходит принципиальное как бы преображение, и действительно вот этот темно-зеленый цвет на самом деле поновительский, он совсем по-другому тонально, цветово дает вот, ну, как бы, характеристику этой иконы. Сама по себе икона достаточно интересна, здесь достаточно редкий сюжет, ну, в целом он называется «Древо Исеева», то есть когда Богородица со Христом изображена и в виде древа, как бы вот к ней тянутся на этих порослях. В греческой традиции это виноград. Вот именно духовная связь. Здесь апостолы, с одной стороны. И вот здесь как раз развитие достаточно редкое, что с другой стороны изображены монахи, иноческий как бы лик святых. То есть в этом плане эта икона абсолютно уникальна по иконографии и интересна. В данном случае вот слои записи, укрепления, восстановление структуры древесины. То есть на самом деле все это действительно технологически обсчитывается и в общих чертах действительно формирует временные затраты. Но в целом вот эта икона, над ней реставратор будет работать в течение года. Действующих церквей часто бывает определенную коллекцию или такой, так скажем, объем икон или каких-то предметов внутри храма. Они порой совершенно не исследованы. Вот, например, в одном из московских храмов мы реставрировали иконостас целиком, и там был навершие крест. И в конце концов, ну, он был в таком страшном состоянии, весь истыкан, какой-то сложная фактура. И в конце концов, в процессе проб выяснилось, что там есть живопись. И, скорее всего, она может быть рубежа 17-18 века. И достаточно хорошая, сложная живопись. Но сверху она покрыта была над такими наслоениями. Самый последний слой – это грубой масляной краской, коричневой, просто закрашенной, и все. А вот в процессе раскрытия выяснилось, что весь крест покрыт дырками, то есть посередине. Ну, представьте, крест этот не просто как икона, вот здесь 3 сантиметра, а крест там буквально из бруса сделан, то есть там сантиметров 8 или 10 даже толщиной. И он через какой-то определенный промежуток пробит был такими дырками насквозь, потом заделанный просто каким-то цементом. И удивительным образом, как бы, когда это раскрылось, было, стало заметно. Ну, даже какие-то тонировки, но все равно. И батюшка был просто в ужасе. Кто же это смог сделать? Кто же такое вот это кощунство сотворил? Вот. А потом один из реставраторов, моих коллег, подсказал, что он знает, что, в чем дело. Что, говорит, в момент тот, когда крест был закрашен, какому-то добропорядочному человеку сказали, что давайте сделаем иллюминацию. То есть вот там на праздник крест будет зажигаться. И они выдолбили в кресте отверстие под то, чтобы вставить туда лампочки. Точнее, патроны для лампочек. Но все равно, вот человеку, который долбит стамеской крест, у него же есть глаза, он же видит, что там есть какая-то другая краска. Вот это потрясающе. Но в целом, я скажу, что вот такое обретение потом состоялось. То есть, ну, из совершенно разрушенного какого-то предмета оказалась живопись. Ну, рубежа 17-18 века.
Мы еще будем рассказывать о работе реставраторов. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.